Лицом к лицу. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». Сегодня в нашей студии Юрий Скуратов, российский юрист и политик, доктор юридических наук, профессор, бывший генеральный прокурор Российской Федерации. Вопросы будут задавать Эдуардо Гедыш, московский корреспондент португальской газеты «Журнал де Нотисиас», и Дмитрий Беломестнов, корреспондент агентства «Прима Ньюс». Ведет программу Владимир Бабурин. Давно Юрий Ильич у нас не был, по крайней мере, на этой программе точно давно, поэтому да. Я напомню биографию сегодняшнего гостя, тем более, что в этой программе все равно так принято. Родился в 1952 году в Улан-Удэ. Закончил с отличием Свердловский юридический институт и аспирантуру этого же института. После окончания работал преподавателем в Свердловском юридическом институте, был деканом судебно-прокурорского факультета. В 1987 году защитил докторскую диссертацию, посвященную конституционным проблемам самоуправления. В 1989 году перешел на работу в аппарат ЦК КПСС руководителем отдела по законодательным инициативам и правовым вопросам. С 1991 по 1992 год старший консультант министра безопасности Виктора Баранникова. 1993 год возглавил НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре, вошел в состав коллегии Генпрокуратуры. 1995 год. Генеральный прокурор Российской Федерации, утвержден Советом Федерации после долгой вакансии, наступившей вследствие отставки господина Казанника. А вот дальше несколько подробней, потому что это будет фактически первый вопрос. После финансового кризиса 17 августа 1998 года, когда рухнула пирамида ГКО, Юрий Скуратов начал расследование деятельности 780 крупных государственных чиновников, которые подозревались в игре на рынке ГКО с использованием служебного положения. Далее. 1 февраля 1999 года. Подал прошение об отставке в связи с ухудшением здоровья. Такая была формулировка. 17 марта 1999 года выступил перед сенаторами и заявил, что его вынудили написать прошение об отставке. Совет Федерации проголосовал против отставки генпрокурора. 2 апреля 1999 года. Президент Ельцин постановил отстранить Юрия Скуратова от должности генпрокурора в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела. 6 апреля. Юрий Скуратов повторно подал в Совет Федерации заявление о своей отставке. 21 апреля на заседании Совета Федерации вновь отказался от этого заявления. И сенаторы снова проголосовали против его ухода с поста генпрокурора. 12 октября 1999 года президент Ельцин направил в Совет Федерации третье по счету обращение с просьбой утвердить отставку Юрия Скуратова с поста генпрокурора. И 14 октября 1999 года сенаторы в третий раз не утвердили отставку Юрия Скуратова. Я специально подробно так напомнил события 1999 года, чтобы сравнить это с событиями нынешними. Прошло 10 лет. Можно ли себе представить, что Верхняя палата российского парламента трижды будет голосовать против воли президента? И вообще, что лучше, что было тогда, как теперь принято говорить, в лихие 90-е или в спокойные, стабильные нынешние годы?
Ну, начнем с первого вопроса. Конечно, исключено, чтобы сейчас Совет Федерации мог иметь позицию, отличающуюся от позиции администрации президента, от позиции главы правительства, президента. Но в тот период была другая ситуация. Дело в том, что и по составу Совет Федерации включал в себя лидеров региональных глав исполнительной и законодательной властей. И по настрою он представлял собой реальную силу. И Борис Ельцин вынужден был с ними и считаться, и где-то заигрывать. Поэтому не случайно в той ситуации, когда кремлевская администрация в ответ на ряд острых расследований, затрагивающих и интересы семьи, лично президента, ближайшего его окружения, попытался меня, скажем, Кремль такими незаконными способами отстранить от власти, не случайно Совет Федерации стал на мою защиту. Ну, мотивы были разные, но в том числе и правильные мотивы, потому что требование президента освободить занимаемую должность, оно было, по сути, незаконным. Возбуждение дела уголовного абсолютно незаконным, потому что оно осуществлялось в Кремле ночью неправомочным человеком, замом прокурора города Москвы господином Росинским, под давлением ФСБ и многих силовых структур. Поэтому я считаю, что в тот период Совет Федерации занял достойную позицию. и в этом смысле показал, что разделение властей в России, во всяком случае, в зачаточном состоянии в тот период было. Другое дело, что президент Ельцин не считался ни с позицией Совета Федерации, ни с судебными решениями, которые были вынесены в мою пользу, ряд принципиально важных решений, и провел в конечном счете, сумел, почти что сумел провести до конца эту линию. Но тем не менее, если же сравнивать ситуацию в целом, сказать, что лучше, что хуже, наверное, это сравнение не может быть таким однозначным по ряду позиций, вот в частности, о чем я говорил.
Хорошо, я уточню, когда вам было уютнее жить, тогда или сейчас?
Ну, тогда об уюте вообще можно было не говорить, потому что это было очень тяжелое для меня время. Я попал в середину вот этой мясорубки и, конечно же, балансировал на грани, потому что семья могла вообще, я был готов ко всему, скажем так. Вот, сейчас ситуация несколько иная, но ее оценивать по многим параметрам можно. Для меня главный критерий — это уровень преступности и коррупции. И в этом смысле ситуация не просто лучше не стала, она в чем-то стала хуже, потому что те суммы, которыми оперировало следствие даже по делу Мобитекс, когда речь шла там о десятках миллионов рублей, они сейчас ничто по сравнению с тем, что происходит.
Об этом мы подробнее будем сегодня говорить. Я думаю, что коллеги в этом меня поддержит. Дмитрий Беломестнов, пожалуйста, прямо
здесь. Юрий Ильич, вот за 10 лет, которые прошли с тех пор, как вы перестали быть генеральным прокурором России, как вы бы охарактеризовали изменения политической системы, которые произошли за эти 10 лет, и как изменились механизмы коррупции?
Ну, вопрос достаточно сложный. Политическая система, конечно же, сдвинулась в сторону авторитарных тенденций. Это очевидно на целом ряде примеров. Отступление от принципа выборности в формировании ряда структур региональной исполнительной власти. По сути, у нас нет сейчас выборов по одномандатным округам, то есть чисто пропорциональная система, и воля избирателей при этом достаточно сильно искажается. У нас серьезным образом в худшую сторону изменилась возможность участия в политической жизни разного рода общественных формирований. Все сосредоточено на политической роли партий, но и законодательство о политических партиях тоже достаточно, ну скажем, сдерживает возможности для оппозиции, не создает надлежащих гарантий оппозиционной политической деятельности. У нас, по сути, ограничение свободы слова, собраний, митингов, шествий, свободы манифестации, вместо уведомительного порядка, который записан в Конституции, у нас он заменен разрешительным порядком, и, в общем-то, мы видим, что во многом это зависит от усмотрения властей. Захотели, разрешили, захотели, нет. И, по сути, все, вот так скажем, аспекты политической системы так или иначе связаны сейчас с ограничением демократических процессов. Но если взять, скажем, вопрос о роли исполнительной власти, то, конечно же, она доминирует, то есть подавлена и роль законодательных органов власти. Они не выполняют свойственные им, скажем, функции в системе разделения властей. Судебная власть также контролируема очень жестко, и по целому ряду решений мы видим, что реальные решения принимаются в недрах исполнительной власти, а суд является лишь оболочкой, которая, так сказать, все это прикрывает и создает видимость законности. Ну, что касается коррупции, то, понимаете, основной источник коррупции – это неблагополучие в исполнительной власти, это недостатки кадровой политики, это атмосфера вседозволенности. И в этом смысле, конечно же, коррупция прогрессировала в силу того, что власть бесконтрольна, власть не ротируется вовремя, клановость в подборе основных чиновников. Мы знаем, что десятки тысяч людей рекрутированы из Санкт-Петербурга, создается своеобразный клан. Даже тот же президент Ельцин, объективности ради, ведь он из Екатеринбурга, Свердловска, ну, максимум, я вот знаю, поскольку сам 20 лет там работал, он привел, ну, может быть, два десятка человек. Сейчас это десятки тысяч людей, которые, значит, из неплохой, в принципе, город Петербург, но все же есть и другие регионы России. Поэтому вот эти позиции, они, конечно, привели к тому, что коррупция, а также обескровливание кадровой деятельности прокуратуры, управляемость прокуратуры, которая была обеспечена, власть вынесла уроки из моей деятельности, когда я пытался реальную независимость прокуратуры отстоять в конкретных уголовных делах. Естественно, значит, те люди, которые меня сменили там, они видели, к чему это привело, вынесли уроки для себя, и никаких, так сказать, своей вольности они уже не могли себе позволить. Поэтому, значит, реально правоохранительная система работает крайне дозированно, и высшая элита управленческая это знает, поэтому она действует безнаказанно. Скажем, если в стенах «Газпрома» раньше вопросы об откатах обсуждались где-то там кулуарно, выйдя в коридор и прочее, сейчас о них говорят открыто в кабинетах, так сказать, и никто ничего не боится. Вот, поэтому чем меньше демократии, прозрачности в деятельности структуры исполнительной власти, тем большее поле для коррупции. Собственно, Россия на своей практике блестяще эту закономерность показала.
Лицом к лицу. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». У микрофона Владимир Поборин. В нашей студии сегодня Юрий Скуратов, доктор юридических наук, бывший генеральный прокурор Российской Федерации. Вопросы задают Дмитрий Беломестнов, корреспондент агентства «Прима Ньюс», и Эдуардо Гедеш, московский корреспондент португальской газеты «Журнал Де Нотисиаш». Эдуардо, пожалуйста.
Да, Юрий Ильич, если я правильно понял, прокуратура, которая должна быть совсем независимым орган правосудия, получается, что сейчас более зависимо, чем в ваших временах. И сейчас, наверное, не мыслим, что прокурор начал какой-то процесс против компании-экспортера нефти, которая близка к правительству и так далее. Какой прогноз у вас? Это так будет продолжаться? Может система так держать себя? Потому что оказывается, что люди не имеет защиты.
Ну, действительно, роль прокуратуры серьезным образом изменилась с моих времен, потому что после того, как они добились все же моего ухода, кстати, во многом я последний раз, когда рассматривался вопрос уже в 2000 году весной, я, собственно, сам попросил Совет Федерации освободить меня, поскольку пришел новый президент Путин, и ему надо было дать возможность сформировать команду. Но плохо было то, что вычистили вслед за мной, убрали все те принципиальные кадры, которые имели свою позицию, позицию закона, и оставляли в системе только тех людей, которые выполняли команды начальства, независимо от того, есть правовая позиция, как в законе то или иное. И это проявилось в прекращении, незаконном прекращении целого ряда уголовных дел, которые еще при мне расследовались. Это привело к ряду, ну, незаконных действий в отношении честных, порядочных работников. То есть создана была такая атмосфера, когда, скажем, человеку было просто опасно, как винтику этой системы правоохранительной, высказывать и занимать собственную правовую позицию. А ведь прокуратура – это главный инструмент в борьбе с коррупцией, так уж устроена правовая система в России. Более того, даже этого показалось недостаточным, и совсем недавно, более года назад, была проведена реформа, ну, она вообще, скажем, вызывает у меня серьезные скажем, вопросы, это создание Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации. Суть ее в том, что все говорили, ну, кто идеологи этой реформы, что прокуратура объединяет и следствие, и сама же осуществляет надзор за этим следствием. Наверное, в этом определенный, так сказать, смысл был. Но как разрешили эту ситуацию? А очень просто. Создали Следственный комитет формально в рамках прокуратуры, но создание этого Следственного комитета не довели до конца, а под шумок этих разговоров резко ослабили прокурорский надзор за милицейским следствием, за следствием ФСБ, за следствием наркоконтроле и так далее. Но ведь, собственно, прокурорское следствие это 20%, а милицейское следствие, ФСБ и так далее, это остальные 8%. То есть сейчас, по сути, следствие контролирует само себя. И прокурор не имеет реальных полномочий, он их получает только с момента передачи дела значит, в прокуратуру для направления в суд. А до этого нет надзора. А мы же отлично знаем, что любая система, лишенная внешнего контроля, она подвержена к загниванию. Плюс какой момент еще очень важный, я считаю? То, что нарушен конституционный принцип единства прокурорской системы. Получается, что в рамках прокуратуры России есть Следственный комитет, внесистемное образование, которое никак прокуратурой не контролируется. Дело доходит до абсурда. Согласно закону, руководитель Следственного комитета, будучи первым замом генерального прокурора России, он может возбудить уголовное дело в отношении генерального, сам же генеральный никакими полномочиями в отношении руководителя Следственного комитета не обладает. И это привело к тому, что Следственный комитет, главное сейчас оружие, так сказать, исполнительной власти, главная дубина, что ли, Кремля, он сейчас уже работает, собственно, напрямую, даже минуя генерального прокурора. Конечно, все это на фоне вот правильно сформулированных тезисов президента Медведевым о необходимости усиления борьбы с коррупцией, возникает вопрос, а кто же будет выполнять эту задачу? Какими негодными средствами невозможно эту задачу решить?
Тогда в Следственном комитете на прошлой неделе уже поступила информация, что начальник Следственного комитета господин Бастрыкин уволил главу собственной безопасности ведомства Владимира Максименко. И была, правда, пока не подтверждена информация, что вообще лучшие следователи Следственного комитета выведены за штат, что дало повод некоторым наблюдателям, я вот так мягко обозначу, говорить об агонии Следственного комитета.
Ну, я думаю, что какие-то, скажем, причины есть и объективного порядка. Во-первых, сама сложность следственной деятельности. Следствие всегда было провальным участком для, так сказать, тех людей, кто там работал, в силу сложности и многих других факторов. Во-вторых, вот сама по себе эта реорганизация, она тоже, конечно, внесла свои трудности в работу, выстроить, сломать устоявшиеся.
Ну, по вашей информации, вывели за штат, не вывели?
Да, вывели, по моей информации, еще там, во всяком случае, нескольких человек уволили. Это Куровская Людмила, начальник управления, но она вернулась в Генеральную прокуратуру. Это один из руководителей отдела по расследованию убийств. Значит, Костарев Павел Евграфович.
Вот, слово «чистка» здесь уместно?
Сотрудник. Вы знаете, слово «чистка» неуместно. Просто психологически Бастрыкин был в очень сложной ситуации, потому что накануне последовал целый ряд, так сказать, ну, серьезных, скажем, поводов для его расстройства. Это дело оправдания, по сути, подсудимых по делу нашей известной журналистки
Анны Политковской.
Анны Политковской, да. Первый удар. Второй удар. Это до этого еще ситуация со Старчаком. Собственно, судя по всему, дело развалилось. До этого оправдание по, значит, вернее, они даже не передали в суд дело по Невскому экспрессу, да, по взрыву, значит, поезда и так далее. То есть все это привело к тому, что нужно было как-то объясняться перед общественностью. И мне кажется, что здесь господин Бастрыкин со ссылкой, вернее, тем обстоятельствам, что он уволил Максименко, он пытался косвенно показать всем, что одна из причин – это сильное влияние ФСБ России на деятельность Следственного комитета. А по сути так и было. Максименко возглавлял службу собственной безопасности, она решала кадровые вопросы, подбирала кадры, тотально контролировала следователей, и многие из них шутили, что, собственно, вот этот, значит, служба собственной безопасности у нас решает и все, так сказать, вопросы. Поэтому этим своим шагом в плане увольнения Максименко, может быть, Бастрыкин как раз пытается сейчас дистанцироваться от того чрезмерного влияния, которое ФСБ стало оказывать на деятельность Следственного комитета. Ну, если это так, то это шаг в правильном направлении.
А что, это вполне серьезно возможно, что господин Бастрыкин, уволив одного из своих офицеров, избавит таким образом свое ведомство от влияния Федеральной службы безопасности?
Он его не избавил, но он сделал шаг в этом направлении, понимаете? Это знаковая фигура была, руководитель ключевого. Это он даже, значит, не стеснялся, он даже не был, скажем так, встроен в эту систему Следственного комитета, и у него не было специального звания. Он везде бумаги даже подписывал полковник Максименко, так сказать, а не старший советник юстиции. То есть это, или во всяком случае, это обозначение какой-то позиции, попытка как-то объясниться с обществом, со специалистами, с юристами, с коллегами и так далее. Ну, во всяком случае, в мой период. Мы, конечно, сотрудничали со спецслужбами, без них не раскрыть серьезные дела, да, но в святая святых, в саму следствие, следователями они никогда не командовали. Наоборот, следователь давал поручения оперативным работникам для проведения отдельных действий в рамках расследования уголовных дел. Поэтому эту систему, конечно, надо ломать, если Бастрыкин что-то хочет сделать еще полезного для страны.
Понятно. Я просто, довольно много было написано, особенно в постсоветские годы, как бы это получше сказать, о заклятой дружбе разных силовых ведомств. Но если мы захотим, мы поговорим об этом во второй части программы. «Лицом к лицу» – еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Юрий Скуратов – юрист, профессор, доктор юридических наук, бывший генеральный прокурор Российской Федерации, отвечает сегодня на вопросы Эдуарда Гедыша, московского корреспондента португальской газеты «Журнал Д» «Натисиаш», и Дмитрия Беломестного, корреспондента агентства «Прима Ньюс». Ведет программу Владимир Бабурин. После краткой сводки новостей середины часа «Радио Свобода» мы продолжим.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Ингушетии сегодня в результате взрыва у здания городского отдела внутренних дел в Назране ранены 4 человека. Взрывное устройство было заложено в мусорном баке, сообщил Интерфаксу представитель МВД республики. Оперативно-следственная группа приступила к работе на месте катастрофы вертолета, в результате которой погиб губернатор Иркутской области Игорь Есиповский. 12 мая в Иркутской области объявлен днем траура. В Тбилиси в здании МВД Грузии сегодня пройдет первая встреча президента Михаила Саакашвили с представителями оппозиции. Стороны по-прежнему подходят к предстоящим переговорам с совершенно разных позиций. Власти готовы обсуждать только конституционную реформу и выборы мэра Тбилиси. Оппозиция намерена говорить только об отставке Саакашвили и последующих гарантиях его безопасности. Митинги с требованием отставки Саакашвили проводятся в Грузии уже месяц. На территории Грузии начинается активная фаза военных учений НАТО в рамках программы «Партнерство во имя мира». Сегодня официальное открытие маневров. В Китае подтвержден первый случай заболевания гриппом H1N1. В Соединенных Штатах этот диагноз поставлен более чем 2500 человек. Трое умерли. В Мексике скончались 48 заболевших. На северо-западе Пакистана в результате взрыва погибли не менее 10 человек, более 10 ранены. Смертник направил заминированный автомобиль на армейский блокпост у города Пешавар. Папа Римский Бенедикт XVI прибыл в Израиль. В ходе пятидневного визита понтифик побывает также на палестинских территориях. В программе поездки богослужения в Иерусалиме и Назарете, посещение святынь, встречи с израильскими и палестинскими лидерами, представителями христианского, иудейского и исламского духовенства с палестинскими беженцами. В Аденском заливе предотвращена попытка сомалийских пиратов захватить российский танкер.
«Лицом к лицу» – еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня в нашей студии Юрий Скуратов, профессор, доктор юридических наук, бывший генеральный прокурор Российской Федерации, ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Дмитрий Беломестнов, информационное агентство «Прима Ньюс», и Эдуардо Гедеш, московский корреспондент португальской газеты «Журнал де Нотисиаш». Дмитрий, пожалуйста, ваш вопрос.
Юрий Ильич, ну ведь не случайно развалились дела, о которых сейчас шла речь. В деле о подрыве Невского экспресса там вначале, насколько я помню, вообще задержали, ну, заведомо непричастных к этому людей. Один из них был членом какой-то неформальной молодежной организации, абсолютно мирный, и сотрудничал с правозащитниками, с обществом «Мемориал», естественно, что пришлось их потом отпустить. В деле об убийстве Политковской, ну вот, насколько я понимаю, просто в какой-то момент следствию дали указание прекратить, вот, остановиться на каком-то этапе, заказчиков не трогать. Скажите, пожалуйста, вы можете что-то рассказать об этом и о каких-то других делах, вот, которые разваливаются из-за того, что следствию мешают? И кто это, кто мешает? ФСБ или администрация президента?
Ну, следствию мешают прежде всего объективные обстоятельства, связанные с тем, что расследовать дело и найти преступника всегда сложнее, чем совершить преступление. Но вы правы в каком смысле? Что есть излишнее влияние, скажем, оперативных структур и подразделений, которое пытается, ведь создается следственно-оперативная группа. Дело в производстве у следователя, Следственного комитета прокуратуры. Но работает большая бригада и следователей, и оперативных работников, потому что вот такие вещи без участия оперативных служб раскрыть невозможно. И во многом они как бы определяют и количество версий, их направленность, качество. И работа следствия, по сути, состоит в том, чтобы проверить процессуальным путем те версии, те материалы, которые нарабатывают оперативники. И очень важно следователю не идти на поводу у оперативников. Очень важно четко и жестко закреплять их показания и материалы, добытые, так сказать, в ходе оперативной деятельности.
Юрий Ильич, можете попросить сразу одно маленькое уточнение? Правильно ли тогда такое мнение, что дела разваливаются в суде именно потому, что следствие зачастую ведется, ну, если так можно сказать, по лекалам Вышинского, когда признание было царицей доказательств? И признание, которое добыто уж непонятно каким путем в период следствия, естественным образом в суде разваливаются, потому что добыты были именно таким путем, что их нельзя ничем подтвердить. Вот именно эти лекала Вышинского.
Добавим в суде присяжных.
Ну, это в какой-то степени имеет место быть, но сейчас это не является определяющей, так сказать, тенденцией или не есть главная причина. Поэтому, вот, допустим, по тому же делу Листьева, да, которое я неплохо знаю, ведь нам оперативники очень часто давали людей, которые признавались в том, что они совершили это преступление, им важно было раскрыть и так далее. Но Петр Трибой, руководитель следственной группы, ему достаточно было, значит, допроса где-то получаса и часа, как он потом мне звонил и говорил: нет, это абсолютно не то, потому что его информацией-то накачают, но тонкость, а когда он начинает детализацию, когда начинает вопросы задавать, а люди не знают нюансов, которые они по определению должны были знать. Поэтому здесь, в общем-то, следствие, я бы сказал, ведет себя в этой связке, оно недостаточно уверенно. Это первое. Ну, второе, на мой взгляд, это то, что сейчас качественный состав следственных категории следователей, они, в общем-то, оставляют желать лучшего. То есть мало людей, которые могут научить, которые прошли школу, ведь это же штучный товар. Значит, мы ведь как делали? Где-нибудь талантливого следователя, значит, из региона приглашали в аппарат генеральный, он работал в следственных группах генеральной прокуратуры, главного следственного управления, взращивали его, так сказать, и так далее, а потом уже брали, так сказать, к себе на работу. Сейчас, в общем-то, эти подходы, они во многом утрачиваются, то есть людей выдвигают не больше не по профессиональным, а по качествам личной преданности, да, по тому, как он будет выполнять указания начальства. Если ему скажут, вот прими такое процессуальное решение, он его и примет, так сказать. Потом ведь посмотрите, по делу Старчака ведь, но ведь говорили же руководство Следственного комитета, что здесь надо подумать. Значит, меня смутило и то обстоятельство, как по делу Старчака, значит, материалы оперативные из ФСБ поступили и через три дня возбудили уголовное дело. То есть по сложнейшему, значит, составу экономическая, финансовая преступность, значит, доследственную проверку, по сути, не проводили. Так эти материалы надо было обсуждать, так сказать, надо было их анализировать, надо было посмотреть, что будет в перспективе, дать им оценку, а то ведь дожили, что передали для оценки, значит, председателю высшего арбитражного суда, кто там, я не помню, Путин или кто-то передавал, да, чтобы заключение сделали о наличии, значит, здесь гражданско-правовых, арбитражных или уголовно-правовых аспектов. То есть, это причины здесь вот такого рода некачественного следствия, комплексные причины, и просчете в кадровом этом, и, значит, неправильный баланс, отсутствие нормальной требовательности следствия. И, конечно же, еще один соблазн такого рода, что с судом мы всегда договоримся. Ведь мы же знаем, что такое там басманное правосудие и так далее. Когда следователь он полагает, что продавим все равно, значит, суд станет на нашу сторону, закроет глаза, так сказать, Фемида, она и так в повязке, да, закроет глаза на те или иные обстоятельства и осудим, так сказать. Суд сам виноват в том, что следствие такое. Если бы стандарты, требовательность судей была повышена, то и следствие все равно, оно бы, так сказать, вынуждено было с этим считаться. А по некоторым делам, которые получили резонанс, конечно, к ним приковано внимание общественности, и, значит, здесь судьи уже как-то, ну, в общем, не могут закрывать глаза. А сколько таких дел некачественно расследованных проходит, так сказать? Сколько таких вердиктов очень сомнительных? Поэтому тут очень сложно. Я почему и говорю, что следствие это особое. Значит, статья, и здесь должны работать профессионалы, законники и просто порядочнейшие люди.
Эдуард Гедеш, журнал «Донат», еще в Португалии, пожалуйста.
Я бы хотел спросить немножко о ситуации в регионах. Особенно меня внимание случай Ивлоева, Магомеда Ивлоева в Ингушетии. Вот несколько дней назад прокуратура Ингушетии возбудила дело по поводу незаконный арест. Мне кажется, вчера прекратили или отозвали, конкретно не знаю. И, конечно, люди в прессе сомневаются, что, наверное, повод был какой-то звонок. Есть правила, которые надо уважать в этих случаях. И кто контролирует вот местные прокуратуры?
Ну, этим делом, естественно, занимался Следственный комитет прокуратуры, значит, Ингушетии. Контроль за следствием вообще сейчас основную массу контрольных функций выполняет само следствие, то есть вышестоящее начальство, либо я вот следователь, а есть начальник отдела, который все законности и обоснованность моих действий контролирует. Раньше эти функции выполняла прокуратура, и была отлаженная система, достаточно жесткий контроль, но даже при жестком контроле прокуратуры беспорядков следствий было очень много. А вот я почему и говорю об ущербности реформы, вместо того, чтобы создать Следственный комитет, выделив следствие из прокуратуры, не в рамках, а выделить организационно, добавить туда следственное подразделение ФСБ, МВД, так сказать, наркоконтроля, и создать единый Следственный комитет, но усилить прокурорский надзор, тогда бы не было совмещения следствия и надзора в прокуратуре, поскольку оно выделено. Тогда бы это была правильная реформа. А сейчас же, значит, получилось так, что во многом работа следственных комитетов прокуратуры, она осуществляется бесконтрольно. Прокурор реальными полномочиями, как я уже сказал, не обладает. Что касается ситуации вот с этим делом Евлоева, вообще Евлоев прокурорский работник, он работал в органах прокуратуры, в принципе, и грамотный, толковый юрист, так сказать. И, конечно же, сразу, когда я все эти вещи читал, ну, понятно, мне была ясна ситуация с самого начала, хотя я материалы дела не видел в деталях, она была ясна с самого начала. Это вот опять яркий показатель, вот тот пример, анализируя который, очень видна роль политики, да, значит, президент Зязиков, да, все сделал, по сути, это было реализовано его указание. Я знаю немножко специфику взаимоотношений там, никогда бы не стала работать так система прокурорская и следственная, если бы не получила поддержки на уровне руководства республики. Значит, когда пришел новый президент, он попытался разобраться. И вообще это очень правильный ход. Федеральной власти сменили этого человека, потому что Ингушетия, она постепенно катилась к полной неуправляемости. Да? И, в общем, сейчас, и я думаю, граждане России все же надеются, что новый президент сумеет там хоть какой-то порядок навести. И он начал в правильном направлении действовать. Я не понимаю, почему они это решение, я, правда, не смотрел еще, почему они его отменили. Конечно, здесь надо вести речь о незаконном аресте. Надо сейчас всех тех, кто эти акции осуществил незаконно и довел дело до смерти, в эти басни по поводу того, что он, значит, в машине, где там 8 или 10 или 6 было оперативников, он же разумный человек, что он там попытался вырвать у них оружие, и, значит, это просто анекдот, и никто в это, конечно, не поверит. Необходимо вообще это дело взять, принять к производству Следственного комитета при Генеральной прокуратуре, то есть центральным аппаратом, и объективно его расследовать, потому что там объективного расследования не будет. Там кланы, они будут перетягивать, значит, сейчас канат друг на друга, какие-то позиции есть у Зязикова, видимо, он включил рычаги, потому что все ж понятно, путь-то к нему, если эту, так сказать, все будет выстроена цепочка показаний, то ему придется отвечать на вопросы, вот, и, конечно же, происходит опять-таки перетягивание каната, а, как всегда, правосудие, следствие становится крайним, так сказать, и это достойно глубокого сожаления. К сожалению, это типичная картина для России, я на своей шкуре это испытал, так сказать, но от этого ничего не изменилось за эти годы.
«Лицом к лицу» – еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня в нашей студии Юрий Скуратов, бывший генеральный прокурор Российской Федерации. Вопросы задают Эдуардо Гедыш, московский корреспондент португальской газеты «Журнал Де Нотисиаш», и Дмитрий Беломеснов, информационное агентство «Прима Ньюс», ведет программу Владимир Бабурин. Ну вот вы употребили слово «анекдот». Россия такая страна, что любую трагедию иногда готова свести к анекдоту. Вот, знаете, такую байку вам напомню, вы, наверное, ее знаете. Приходит молодой человек, не знаю, в милицию или в прокуратуру, говорит: я хочу сдаться, я киллер, я наемный убийца, я совершил 10 заказных убийств. Он говорит: слушайте, не морочьте нам голову, идите отсюда, заказные убийства в России не раскрываются. Вы упомянули дело Влада Листьева. Я хотел бы оказаться неправым, но, тем не менее, я абсолютно уверен, практически на 100%, что через 11 месяцев будет отмечаться грустный юбилей. 15 лет назад Влада убили в 95-м году. 15 лет, соответственно, тянется расследование этого убийства. Вы написали книгу «Кто убил Влада» и определили жанр как криминальный роман с отступлениями, документами, хроникой и дневником генерального прокурора. И вот в романе у вас все разложено по полочкам. И кто убил Влада, и самое главное, кто заказал это убийство, совершенно понятно. Но, тем не менее, к книга «Кто убил Влада» — это художественное произведение. И в послесловии вы написали: «Следствие по этому делу не закончено, оно продолжается, и по понятным причинам я многого не могу сказать. Потому и выбрал особую форму повествования, жанр романа, где можно было бы совместить подлинное с вымышленным, действительные фамилии с придуманными. Но почти у каждой придуманной есть свой реально существующий прототип. Несколько лет назад вышла эта книга, сейчас вы можете что-то к ней добавить?»
Ну, я могу добавить, что тогда, почему мне пришлось это дело? Дело еще не было приостановлено, оно расследовалось. И, ну, я-то знал из информации, которая была, что, к сожалению, новая, уже которая по счету следственная группа, она пошла по пути работы над другими версиями, нежели чем та, которая, по сути, была уже близка к завершению. И я понял, что это путь тупиковый. Сейчас дело это приостановили, фактически работа по нему не ведется. И что меня удивляет, почему-то журналистское сообщество, так сказать, российское, которое очень много в спекулятивных целях, в частности и против меня лично, это дело использовало, почему-то оно спокойно все это проглотило, нет никаких, значит, требований возобновить следствие, тем более, что я продолжаю утверждать, что, в принципе, дело близко было к завершению. Если бы не ситуация, которая сложилась вокруг меня, то мы планировали уже выйти на активное очень действие. Просто в тот период, значит, был введен уже судебный порядок обжалования взятия под стражу. И мы понимали, что суд и прокуратура никуда бы не делась, значит, она нами контролировалась, а суд, самый гуманный суд в мире, он, конечно же, бы, был бы использован для того, чтобы эти люди вновь на свободе оказались. А если бы они оказались вновь на свободе, то дело бы точно было развалено. Это первое. И второе, люди достаточно близкие к семье, к той семье, о которой я уже много раз, так сказать, говорил тогда. Вот, поэтому, в принципе, дело не безнадежно даже сейчас, но почему-то его, так сказать, приостановили. Ну, я в какой-то мере сам виноват по делу Листьева. В каком плане? Что вот такого рода раскрытие неочевидных убийств, это, конечно же, как я уже сказал, это работа оперативных служб. Но я никогда не подставлял ни министра внутренних дел Анатолия Сергеевича Куликова, ни Николая Дмитриевича Ковалева, директора ФСБ, потому что я понимал, что они более уязвимы, чем я. Достаточно простого росчерка, значит, подписи под указом президента, и они потеряют. Собственно, так и получилось. Так сказать, я обладал определенными гарантиями, и, в общем, мы основной удар, так сказать, приняли на себя. Но мы работали честно, и не случайно господину Трибою, руководителю следственной группы, именно в последнее время стали поступать открытые письма вообще с угрозами, так сказать. Значит, мы были на правильном пути, поэтому достойно сожаления, что это дело не завершено, но здесь уже не наша вина.
Потом, когда книга вышла, все с большим воодушевлением начали расшифровывать фамилии. Бейлис — это один человек или два человека за этим человеком стоят, Крыжановский, кто такой, ну, на чем все сошлись. Совершенно точно, что под фамилией Бельский вы вывели себя, потому что Бельский — это настоящая фамилия Малюта Скуратова, любимого крестника.
Григорий Иванович Бельский, да, Скуратов Бельский. Это, здесь вы абсолютно правы. Я, в общем-то, сейчас сотрудничаю с одним историком, который вообще работает над книгой «Скуратов и Бельский в истории российской государственности» и собрал уникальный материал. Я хочу сказать, что есть станция Скуратова в Тульской области, там памятник Алексею Скуратову, собственно, он был первопроходец, первооткрыватель Северного морского пути. Есть Скуратов-Бельский поэт, живет в Иркутске, ну, в общем, эта фамилия достаточно много отдала, и, да и личность самого Малюты Скуратова, она не так однозначна, как это был один из воинов, который впал, значит, на поле боя, на поле брани, поэтому там все не только опричник главный, так сказать, но и многое другое. Поэтому вот если эта книга появится, она тоже будет по-своему интересна. Но это будет не моя книга, у меня нет времени заниматься всем этим. Надо писать учебники, надо преподавательской деятельностью заниматься, следить за развитием законодательства и многое другое.
Дмитрий Беломестнов, пожалуйста.
Юрий Ильич, правовая система какой страны, по-вашему, достойна подражания более всего и почему?
Ну, вы знаете, это очень сложный вопрос, и на него, да, на него сложно ответить. Почему? Во-первых, идеальных правовых систем не существует, конечно же, это первое. Второе, если брать, скажем, в более широком подходе, существуют две, ну, близкие нам правовые системы, две наиболее развитые. Мы как-то немножко далеки от азиатского права, значит, хотя оно само по себе тоже представляет большой интерес. Это система континентальная, ну, идущая еще от римского права, и система англосаксонская. Это Великобритания, США и так далее. Так вот, я убежден, что, в принципе, Россия все же ближе к континентальной модели. И, конечно же, она для нас ближе. И если мы что-то заимствовали, мы заимствовали при подготовке, допустим, наших законодательных актов. Мы заимствовали многое у Германии, надо прямо сказать, в плане отработки юридических процедур. Вообще очень активно было сотрудничество судей России и Германии, прокуроров России и Германии. Мы несколько семинаров проводили. Ну, что касается Конституционного суда, то был заимствован опыт Испании, когда закон готовился к конституционному правосудию. Весь вопрос в том, что насколько грамотно используется технология. Да, мы должны зарубежный опыт, правовые системы западных стран использовать, но мы должны, во-первых, уважительно использовать их, уважительно относясь к нашей собственной истории. Раз. Потому что Россия сама по себе страна, имеющая достаточно глубокую правовую культуру. Это первое. И второе, мы должны творчески его заимствовать. То есть невозможно взять готовую модель и сразу же ее. Невозможно взять двигатель от Мерседеса и сразу поставить его, скажем, на нашу Волгу, там ГАЗ-24 и так далее. То есть необходимы процессы адаптации соответствующие. И, значит, этот процесс, но он должен осуществляться достаточно творчески, так сказать. Это не должен быть слепое заимствование. А вот что касается прокуратуры, вообще ситуация уникальная, потому что российская прокуратура, такой прокуратуры нет. И мне приходилось очень долго объяснять и в Совете Европы, значит, я ездил очень много в Страсбург, они меня сразу пригласили после назначения. Я им говорил одну очень простую вещь. Я говорю, вы посмотрите, во-первых, российская прокуратура, почему она такой сложилась, надзорно, значит, обвинительного типа? Да потому что в России эта страна не только по территории очень большая, но и страна, в которой уровень законности всегда был очень слабый. Поэтому нужны были сильные механизмы, компенсаторские, которые заставляли бы соблюдать закон. Не случайно генерал-прокурор России, это был правая рука, так сказать, императора. Он надзор осуществлял и за правительственным синодом, то есть правительствующим синодом за это, он и за генерал-губернаторами, то есть второй человек был в стране и по объему полномочий. В то же время у нас российская прокуратура сочетает в себе и правозащитные функции, и, значит, функции обвинительные. Это тоже правильно, потому что вот последнее время президент обратил внимание по инициативе, значит, расширены полномочия прокурора в гражданском процессе, потому что масса людей помимо прокуратуры не могут защитить свои права. Поэтому все это надо учитывать и очень серьезно и грамотно подходить к заимствованию опыта, так сказать. Но, с другой стороны, мы все юристы снимаем шляпу и знаем, в чем, кстати, величие Наполеона Бонапарта было. Не в том, что он там покорил полмира, а он сам на Святой Елене, так сказать, признал, что самое главное, что я сделал, это был написан гражданский кодекс, который действительно дал простор частной собственности, освободил ее от пут там и так далее и тому подобное. Поэтому мы все чтим, так сказать, мы римское право чтим, без него культура российская права развиваться не может никак.
А сейчас у журналистов есть по несколько секунд, чтобы сказать, что, по вашему мнению, было самым главным в этой почти часовой беседе с Юрием Скуратовым. Эдуард Гедыш, пожалуйста.
Вот, я думаю, что правосудие — это, наверное, самая важная система в стране, потому что когда есть действует против человека, против тебя, ты должен иметь возможность обратиться к кому-то. Поэтому вся эта система, которая работает или не работает, я думаю, что это ключевой вопрос, и было очень интересно это обсуждать здесь.
Дмитрий Беломестов, пожалуйста.
Меня больше всего заинтересовал, конечно, рассказ, ну, краткий рассказ Юрия Ильича о том, как нужно вести подготовку следователей, начиная вот со студенческой скамьи и потом в процессе работы.
В конце вышли мы на интересную тему, которая, кстати, очень болезненно всегда российской аудитории воспринимается, что можно заимствовать, что нужно заимствовать, если заимствовать, то как? Вот не договорил Юрий Ильич, жалко, но зато есть повод его еще раз пригласить. Но мне все-таки кажется, вот он такой образ сказал, как двигатель с Мерседеса переставлять на Волгу. Все-таки мне кажется, может быть, я ошибаюсь, это Юрий Ильич меня поправит, что он все-таки считает, что лучше пускай Мерседес остается Мерседесом, потому что если его двигатель переставлять на Волгу, то она не то, что Мерседесом не станет, а может еще и в Запорожец превратиться. Это была программа «Лицом к лицу». Юрий Скуратов, бывший генеральный прокурор Российской Федерации, отвечал сегодня на вопросы Дмитрия Беломестного, корреспондента информационного агентства «Прима Ньюс», и Эдуарда Гедеша, московского корреспондента португальской газеты «Журнал де Нотисиаш». Координатор программы Карен Агамиров, продюсер Елена Голупаева, вел программу Владимир Бабутов. Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей. 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».